На радио «Форум» продолжается дневной интерактив. У микрофона Маргарита Балакирская. Это программа «Только послушай». В ней мы не просто беседуем с гостями, но и рассказываем про их любимую музыку. Ну и слушаем соответственно. Гость студии — фотограф, путешественник, который побывал, наверное, в самых экзотичных уголках нашей планеты. Директор фотошколы «Магнет» Станислав Белоглазов. Станислав, Добрый день. Добрый день.
Здравствуйте.
И сразу же я слушателям и зрителям скажу, что у нас началась видеотрансляция. YouTube-канал называется «Горожане. Разговор». Добро пожаловать. Если есть какие-то комментарии, вопросы Станиславу, присылайте сюда. Здесь есть чат. Также работает номер для отправки сообщений. +7 908 909 104 5. Это WhatsApp, SMS-портал и Telegram. Ну и сразу же мы будем на «ты». Предупреждаю. Вот, просто потому что мы давно знакомы, договорились. Сколько стран ты успел посетить в этом году?
Ну, вот только что был разговор: признанные, непризнанные, да, там какие-то территории. Где-то вот 136 мне вот удалось насчитать всяких таких стран. Ну, говорю, какие-то уже переименовались, какие-то.
Это в целом сколько ты посетил?
136, но это не ООНовский список. Ну, в этом году поменьше, штук 5. Где-то так.
Ну, примерно. Давай так, а сколько было раньше, чтобы сравнить по годам?
Ну, понятно, что года были разные. В какие-то годы я прям активно ездил, и было там по 20 стран в году, но это в несколько поездок. Иногда была одна страна за поездку, а иногда их 2-3-4 могло быть, в зависимости от территории, как удается выстроить маршрут.
Какие страны в этом году были?
Ну, вот если говорить о тех сложностях, которые очередные нам тут придумали со всеми перелетами, мы как раз в разгар вот этого всего начали с Южного Судана, то есть одна из таких редких стран, которые тоже кем-то признаются, кем-то нет, но Судан поделили на вот этот северный и южный, да, то есть он, в общем-то, есть как страна, как совершенно самостоятельно существующая, вот промежуточные, через которые летели, не так принципиально, а вот сейчас вот я вернулся буквально на этой неделе, это был Таиланд и Камбоджа. Мне говорят, что ты делаешь сезон дождей в Таиланде в это время. Я всем показываю картинки, ради чего я туда еду. Всем все понятно становится. Почему?
Почему?
Потому что там вегетариан фестиваль. Так называемый на Пхукете проводит китайская община. Ну, то есть люди, которые давно уже приехали из Китая, ну, продолжают жить своими китайскими общинами. И в китайских храмах они сотворяют действия, которые очень сильно шокируют основную часть европейской публики, которая там оказывается или видит фотографии. Они себе в щеки, в языки и так далее вставляют ножи, мечи и прочие тяжелые железные предметы, и с этим всем ходят по улице.
То есть сервировка лица по полной.
Это вот прям такой пирсинг, который, в общем-то, те европейцы, которые увлекаются пирсингом, они туда приезжают, пытаются чувствовать себя там своими, но им далеко от этих ребят, когда там по 5 ножей вставлены в щеки. Это я вот уже что-то когда-то показывал и покажу еще. И поэтому мы привязаны были вот именно к этим временам, когда бывший праздник там, посвященный 9 императорским богам, вот сейчас выглядит как вот этот вегетариан фестиваль, когда они месяц постятся, готовятся, молятся своим богам, а вот в какой-то из дней целую неделю сотни людей вот так вот идут по улице такими процессиями.
Про экзотику мы сегодня, естественно, будем говорить, но перед этим я попрошу тебя рассказать про Крым. Ты ведь там был в августе.
Я
когда случился взрыв на аэродроме? Слушай, вот ты настоящий счастливчик, Стас, потому что уехал, по-моему, из этого места примерно за день до того, как все произошло.
Я как раз на этот аэродром поглядывал все время, поскольку живу я там рядом, в Крыму, под Евпаторией. И все хотел посмотреть, а как же там самолеты там красиво заходят на посадку над морем или там взлетают и так далее. И буквально пару дней до этого я вдоль всего этого аэродрома туда-сюда проехался, там забор, то есть дорога идет прямо вдоль забора, и, собственно, посмотрел на то, как эти самолеты заходят на посадку. Истребители, красиво и интересно. Ну, надо сказать, что, к счастью, там, в общем-то, народ не пострадал, и взрывы, которые были за забором, они немножко там попортили там окошки ближайших домов, но тьфу-тьфу, там более-менее как-то ни отдыхающим никому не досталось. Ну, напугали народ немножко.
Ну, в большинстве своем, конечно, не досталось, но, конечно, это еще был август. Если спрашивать сейчас, я думаю, дадут другие люди ответы, но на тот момент был уже очень высокий уровень тревожности или расслабление по полной программе и местных, и туристов?
Ну, в условно нашей стране какие-то напряги были всегда. Я вспоминаю свое детство, когда я был совсем еще школьником, и то шел разговор, вот опасно ехать в Крым, там крымские татары устраивают какие-то провокации кого-то. Ну, что-то были разговоры, а что-то были, может быть, реальные факты. То есть за нашу жизнь всяческих потрясений, переделов и сложностей мы пережили много, да, то есть, ну, просто начинаются плохие времена в стране, начинается какой-то там бандитизм на улицах, нападают в 90-е, там, сережки срезали вместе с ушами, было дело, было по всей стране, ну, по крайней мере, тревожность у людей по этому поводу была. Одна тревожность меняется на другую, но вот те, кто там живут, в Крыму, и прежде всего, я бы сейчас говорил о Севастополе, там очень много людей живет, и ПВО работает просто все время. Я сам видел там и слышал и ракеты, и ПВО, и сейчас, и у себя в Евпатории я за ужином наблюдал вот соседнего поля старт ракет ПВОшных. Да, тревожность от этого есть, и никуда не деться, но там весь народ говорит, ну, война есть война. Ну вот, в смысле, боевые действия, есть боевые действия.
Спасибо, все. Что оговорился сейчас про
воблу. Ну, я имею в виду, что как бы народ, который там живет, и кто приезжает, они понимают, что сейчас сложная ситуация, и они к этому готовы.
Так вот, в таком режиме. Стас, где сейчас, как ты думаешь, безопаснее? В Крыму или в Южном Судане?
Ну вот если, да, опять-таки говорить о том, куда я езжу, в какие территории, я, конечно, стараюсь с людьми, с фотоаппаратами не оказываться там, где прям опасно-опасно. То есть мы, конечно, смотрим, что происходит, чтобы не оказываться там,
где... Там стреляют в Южном Судане.
Стреляют. Тоже надо понимать, кто, когда и в кого и зачем. Да, прямо при нас происходили действия, не было уже войны, она закончилась между севером и югом Судана, то есть вот основной передел, когда именно вот центр мировых каких-то влияний делят между собой территории с нефтью там и так далее, ну то есть из-за чего самые большие войны, но местные племена продолжают между собой территории делить, то есть вот племя Мундари то же самое, в которое мы ездили, которое было целью, если посмотреть на картинки, тоже шокируется публика, как люди с утра моются в моче коров.
То есть и при этом они моют голову мочой своих любимых коров и при этом пользуются сотовыми телефонами. Там такие контрасты.
Да, они пользуются сотовыми телефонами, они слушают музыку с телефонов. У них даже рядом есть вода, где можно постираться или помыться. Но они вот мочой коров моются, потому что они таким образом производят там дезинфекцию, потом посыпают себя пеплом сгоревшего навоза и идут охранять своих коров, пасти их с автоматами Калашникова и СМ-16. Потому что покрытые вот этой вот пылью, они защищены от мух, комаров и прочих
летающих. Но они-то безобидные, а угроза была от других людей.
Вот они безобидные для меня, как человека, который туда приехал, заранее договорился с вождями и заплатил, в общем, за это немалые деньги. Чтобы.
А вожди у них, на секундочку, на английском говорят?
На английском говорят те ребята, которые договариваются с вождями. То есть в городе ты договариваешься с человеком, который говорит по-английски, а он уже договаривается с вождями. Ну и, в принципе, часть людей там тоже уже, кто в город мотается, тоже немножко английский знает, ну некоторые. А так мы, конечно, через некого сопровождающего гида общаемся уже с племенами и с их вождями. Вот. А там между собой, они не просто так с калашами охраняют свои стада, потому что вот за это время, пока мы там ездили, открываешь газету и видишь, что вот там в какой-то деревне, куда мы не поехали, мы поменяли маршрут. Мы не поехали, потому что там начались какие-то местные разборки. Вот, одно племя нападает на другое, там отстреляли, расстреляли 15 мужчин, увели женщин, угнали скот, всю деревню сожгли. Вот, ну, такие
а вы
вот
брали
местные...
с собой телохранителей?
Именно поэтому мы всегда на месте уточняем и заранее и на месте, что требуется, да, и очень простая проверка. Если есть водитель с хорошей машиной, он сам не поедет в те места, где опасно, потому что ему тоже не хочется ни под пулей, ни остаться без машины и так далее. То есть в этом смысле проверки очень простые. Куда местные нас готовы везти, совершенно спокойно, там нормально. И тут были территории, через которые мы ехали с пикапом. То есть у нас одна машина была нормальный, полноценный, крытый джип, да, какой-то, одна из машин обязательно пикап, чтобы там сидели два человека с автоматами, и один все время смотрел вперед. Там есть еще одно забавное племя, которое может отловить белого человека на трассе, утащить к себе в деревню, поселить в домик, выдать ему жену, кормить,
поить. Свою жену на два месяца
свою
примерно,
местную,
да?
Вот 2-3 месяца там человек живет, женщина вот эта вот местная, аборигенская, забеременела, а этого мужчину пускают в расход. Его даже не отпускают, он никому как личность не интересен. От него надо лишь обновление генофонда, деревни и все.
Стас, на тебя покушались?
Ну, у нас были ребята с автоматами.
Откуда вы, кстати, их взяли? Это прямо полиция, это военные, это кто? Это просто местные какие-то люди?
Эти территории такие, что даже визу и разрешение получать приходится сильно заранее. Для этого все равно нужна структура местная, которая организует все эти бумаги. То есть, когда я к тому моменту, когда я влетал в эту страну, нас встречал уже человек с большой пачкой бумаги, где были разрешения, визовые разрешения, чтобы нам дали визу, были разрешения на весь наш маршрут, куда мы едем. Мы каждый день по новой обновляли эти разрешения, куда можно, куда нельзя. Каждый фотоаппарат с его номером был прописан заранее в документах. Ни о каких дронах даже речи не было. То есть нам местные ребята говорят, берите дрон, поснимаем. Я там много кого поспрашивал, вы можете там посмотреть, там великих блогеров, которые там посидели в заточении от того, что у них только пульт от дрона.
Лучше не надо. Это к чему? Это вот. К тому, что телохранители были откуда?
Местные.
Местные ребята.
Да, местные ребята, и нашли их те, кто нас встречал, и это все как бы... Ну, оно все сильно с запасом. То есть вот эта вся охрана, она по тем дорогам, в которых теоретически изредка опасно ночью. Ну, то есть, а днем, ну, на всякий случай у нас были ребята с автоматами. Ну, не то, чтобы мы там подвергались прям реальной опасности.
Просто не все поняли, почему Станислав постоянно говорит слово «мы», потому что ты путешествовал не один, а вместе со своими учениками.
Ну, те, кто когда-то пришли поучиться фотографии, которым очень нравится путешествовать по миру, не просто лежать на пляже, а еще и фотографировать, им, конечно, интересно все. Нам там интересны и вкусные рестораны, и красивые там мероприятия, которые проходят.
Но еще и фотоохота.
Конечно.
Самый крутой кадр из Южного Судана, которым лично ты гордишься, твой кадр.
Ну вот у меня там есть одна картинка уже в вечерних сумерках, я там достал из кармана, даже фонарик немножко подсветил. Вот как сидел мальчик. Вот просто мальчик, просто вот ребенок, по сути. Но в руках у него М-16, на заднем плане эти вот красивейшие суданские коровы с их большими рогами, да. И вот он абсолютно таким детским добрым выражением лица на меня смотрит, не желает зла ни мне, ни кому-нибудь, но в руках у него автомат, и это для него нормальная жизнь. Хотя там были картинки, где мальчик тащил и 6 автоматов, то есть там все братья и отец пришли вот с пастбища, да, он там собрал, там потащил. Но вот этот кадр получился и красивый. Художественно, да, и прям настроенчески передающий всю суть вот этого вот южносуданского детства.
Но банили в соцсетях другой твой фотоснимок. Вот он правда шокирующий. Он связан как раз с этими прекрасными коровами.
Там, конечно, вся жизнь, и ради чего, собственно, мы в эти племена ехали посмотреть, какая она вот эта вот настоящая их жизнь, которую они считают, ну, просто нормальной. Да, то есть они спят с этими коровами в дыму этого горящего навоза.
В смысле, корова вместо подушки.
Да, да. Вот мужики и парни так и спят. Там женщины есть, они там строят небольшой такой помостик, да, из плетеных веточек и могут тряпочками там прикрываться. Ну, в смысле, вот делать такой себе мини-домик. А вся эта молодежь, она спит прямо тут же с коровами. Они просыпаются, моются в коровах, это уже людей сильно удивляет. Но самое интересное начинает, не то что интересное, а абсолютно непонятное народу, когда они этих коров начинают надувать. То есть вот он, ну так это прям выглядит, что он его хватает за задние ноги, начинает дуть ей вот с задней стороны коровы в эту корову.
Смотрится это, конечно, эпатажно, но ничего,
а
ничего из ряда вон.
Он ее еще целует в носик, понимаешь?
Это все для того, чтобы больше молока давали.
Да, то есть он доит корову, потом начинает ее надувать, потом опять доит, она ему дает больше молока, он из-за этого целует в носик, и с этим молоком пошел вот уже дальше кормить себя, семью и даже вот бегающую тут собачку.
Роет ей ямку и наливает молочко. Сколько стоит такое путешествие в Южный Судан?
Ну, Южный Судан, да, не из самых дешевых поездок, потому что приходится все проплачивать заранее, но опять-таки не дороже, чем там Европа с бизнес-классом.
Я не представляю, о каких суммах идет речь на одного человека. Вот если кто-то сейчас подумал, господи, а вдруг и мне попытаться?
Ну,
сколько денег
вот,
закладывать?
Вот, чек, в принципе, те группы, которые делают по 10 человек, у меня просто поменьше группа, да, а так там в 200 там, тысяч рублей можно всю поездку запихать.
200 тысяч на человека.
Да, это вот просто есть турфирмы, которые постоянно организуют такие поездки.
Пора слушать нам музыку. Музыку, да. Хотя бы фрагмент. Значит, так, Станислав Белогласов представил свой плейлист, и номером первым там значится музыка, правда, не Южного, а Северного Судана.
Дело в том, что у меня куплены билеты в этот Северный Судан, и я вот, начиная к нему готовиться, пытаюсь вникнуть в культуру, и в том числе через музыку. То есть весь плейлист, он связан с поездками. Либо засела в поездке, либо я готовлюсь к поездке.
Тогда мы сейчас послушаем небольшой фрагмент этой композиции, какая-то там нубианская музыка Северного Судана. Кто интересуется, может даже клип в интернете найти. Что за группа, совершенно непонятно. Ну, там танцы, там песня. Ну и, конечно, все это довольно
приедем
экзотично.
Приедем на месте, разберемся, сами отснимем, да.
سلام وعبري سلام وحلف سلام أسوان سلام ونوب سلام ونوب مال سلام أرمال سلام كرقاين ألوي أرمال سلام كرقاين ألوي
Ну, такая музыка Северного Судана, которую выбрал Станислав Белоглазов, наш сегодняшний гость, фотограф, путешественник. Если есть какие-то комментарии, вопросы, то, пожалуйста, присылайте. Продолжается у нас YouTube-трансляция. Канал называется «Горожане. Разговор». Ну и номер для сообщений тоже есть. Плюс 7908-909-104-5, смс-портал, WhatsApp и Telegram. Значит, в ноябре в Северный Судан.
Ну да, а сейчас вот то, что начал перечислять, я вернулся, это у нас был Таиланд и Камбоджа, а после этого я еще прилетел через Абу-Даби в Стамбул, взял машину и полностью по кругу проехался по Турции, включая и побережье Белек, и Каппадокию, где вот куча шаров летают. Даже заехал на могилу святого Юши, как они это называют, и они молятся ему как мусульманскому святому, но некоторые считают, что это могила Христа, и что все эти действия библейские, точнее, уже новозаветные, да, происходили на берегу Босфора, и гора Голгофа, она там с видом на Босфор, и даже на средневековых картинах существуют прямо вот произведения искусства, написанные маслом, где гора Голгофа, а на заднем плане леса зеленые, много воды, и считается, что это вот Босфор, и вот этот святой Юша, это и есть святой православный.
Ну, раз уж ты произнес слово Турция, Стас, да. Мне кажется, тебя никогда не поймут люди, сейчас не про Турцию, конечно, для которых поездки — это all-inclusive и шведский стол, просто никогда.
Никто не сказал, что я пропустил all-inclusive на часть времени.
Но это же Станислав Белоглазов, правильно. Кстати, самое экзотичное блюдо, которое ты в поездках попробовал?
Ну вот экзотичные в смысле совершенно непонятные.
Что и... угодно, максимально да. Широко задала вопрос.
Да, да, а есть прямо вот какие так вкусные. Вот это вот надо разносить. И вот даже если говорить про этот же Таиланд. В свое время это была одна из первых поездок, когда я вообще выехал куда-то, не в Египет, не в Европу, там, то есть по дайвингу там нырял, и первый раз я оказался как раз там в Таиланде, и мы тогда вот с Саней Цариковым пробовали то самое экзотичное блюдо, про которое все про Таиланд говорят, и все раз пробуют, больше этого не едят. Мы прямо ели этих вот жареных, засушенных
сверчков,
тараканов, прямо личинок, вот это все понабрали, перепробовали, друг друга отсняли, и больше к этому вопросу не возвращались. Хотя вот опять-таки в недавней поездке относительно венесуэльской мы были в племенах индейцев, которые реально, у них вот основной белок, который они едят, это личинки, прям вот гусеницы такие толстенькие, это долгоносики будущие, ну будущие, они так и не становятся долгоносиками, потом скажешь, потому что их съедают. И их едят не только нанизав на палочку и жарят, да, их едят прямо сырьем. И вот какая-то маленькая девочка берет, на него немножко морщится, смотрит, мальчик засовывает в рот его целиком, девочка ей отрывает голову, потому что щиплется своими этими челюстями, может цепнуть за язык. И вот они прямо сырьем едят этих долгоносиков.
А ты попробовал?
Нет, сырых я так и не стал есть, я вот в свое время в Таиланде попробовал эти гусеницы, хватит. А вот если говорить о прям безумном вкусном блюде, которое стоит, ну, совсем небольшие деньги, то есть любой человек, оказавшийся в Таиланде, может себе это позволить, это можно покупать хоть на улице, у разносчиков, торговцев, хоть в ресторане, и тоже за небольшие деньги. Вроде простое по изготовлению блюдо, не требующее кулинарных и изысков. Это их липкий рис, сваренный в кокосовом молоке, сладенький. Сверху пластиком лежит прямо целиком манго и залито еще сладкими кокосовыми сливками. Вот он хоть так перекусить, хоть десерт, настолько изумительный и замечательный, вот настолько все гармонично и стоит недорого и легко реализуется, хоть самостоятельно. Но у нас тяжело, потому что у нас есть некая проблема не сколько с кокосовым молоком и сливками, сколько со спелыми манго.
У нас проблема сейчас, Станислав, с перемещениями. Вот с чем у нас проблема. Кстати, в Таиланд сейчас неужели проще стало ездить?
Оно не стало проще, потому что просто стало дороже. А проблем с перемещениями... Ну, если не надо в конкретное место, ну, в условный Мюнхен там или куда-то, вот прям вот конкретно куда-то, а хочется, в принципе, поездить по миру, то проблем, ну, стопроцентных не было никогда. Даже при полных локдаунах все равно были направления, которые открыты.
Да, дело уж не в локдауне, конечно.
Дело
же
не в локдауне. Но из Екатеринбурга Fly Dubai продолжает летать в Дубай. А из Дубая ты можешь лететь куда угодно. Из Екатеринбурга через Москву ты летишь в Стамбул, А из Стамбула летишь куда угодно. Причем лететь можно еще и через Сочи. От Сочи до Стамбула 2 часа лету, полтора. Все. То есть, если ты Екатеринбург-Сочи там нашла билет, Сочи-Стамбул не такой
дорогой.
Нет, но
если ты вдруг захочешь
Сочи...
в Европу, а у тебя нет визы, ну
вот
тогда
извините. Я говорю, что мы говорим не о глобальной проблеме перемещения, а о конкретных связях с друзьями, родственниками, которые в Европе, ну, каких-то из территорий, где они сейчас живут, в которые целенаправленно хочется поехать. Вот с конкретными странами, они считанные, с которыми проблем. Весь мир остается открытым. Южная Америка открыта, вся Африка тебе открыта, вся Азия тебе открыта.
Северный Судан распахивает свои объятия для
екатеринбуржцев. И, между прочим, кстати, относительно недорогой по вылету. Из Каира до Судана и обратно там меньше 20 тысяч стоит перелет. А в Каир можно лететь как из Москвы, так и из Сочи. Так что на самом деле логистика, она и подорожала, конечно, но в целом она есть, она доступна, и можно путешествовать, если хочется.
Я помню, что ты буквально прогремел своим проектом, который ты до сих пор делаешь с 2014 года, он называется Connecting Children, все правильно, да?
Все правильно.
И ты до сих пор привозишь игрушки из Екатеринбурга в другие страны детям, да?
Да, у меня есть картинка, ребенок с игрушкой на фоне вот этих вот пхукетских китайцев, которым протыкают в этот момент щеки, и ребенок, который вот один из детей вот этих вот участников мероприятия, получил игрушку от ребенка из России. Точно так же сейчас там есть картинка ребенка в Камбодже, который тоже вот в камбоджийской школе, которая находится, стоит на ножках на озере, вся деревня там на ножках, они все там плавучие дома, перемещаются на лодках, аккумуляторы автомобильные привозят туда домой, чтобы у них было электричество. И вот в этой школе ребенок с игрушкой из России. То есть этот проект продолжается, я каждую поездку все равно везу игрушки от детей из России и детям планеты.
Мы сейчас прервемся ненадолго. Я напомню, что в эфире программа «Только послушай». Наш гость сегодня — фотопутешественник Станислав Белоглазов. На радиофорум продолжается программа «Только послушай». Меня зовут Маргарита Балакирская. Я напоминаю, что сегодня в нашей студии фотограф-путешественник Станислав Белоглазов. Еще раз привет, Станислав.
И, всем
и я напоминаю, что у нас продолжается видеотрансляция на YouTube-канале «Горожане разговор». Здесь есть чат. Пожалуйста, присылайте вопросы, комментарии. Ну или на номер, конечно, привычный, +7 908 909 104.5, смс-портал, WhatsApp и Telegram. Мы говорили о твоем долгоиграющем проекте Connecting Children, когда дети обмениваются игрушками, дети со всего мира, а ты такой проводник.
Одна да, из я самых... всего лишь передаю подарки да. от российских детей, да, из России детям мира.
А одна из самых для тебя важных историй,
они
которая
важны,
связана
они...
с этим проектом.
Каждая по-своему важна, потому что наш ребенок, который передал игрушку, он потом получает фотографию, он видит, кому эта игрушка досталась, идет к карте, смотрит, где это, и понимает, что там тоже люди, мимо всех вот новостей разной сложности, да, люди, дети на уровне детей, они воспринимают другую страну, страну с детьми, с такими же, как они, которым важны мама, папа, игрушка, какие бы ни были у них традиции.
А ты мальчику с Калашниковым не передал никакую игрушку?
Опять-таки, есть в этом племени, да, пара человек, пара детей с игрушками от детей из Екатеринбурга, причем дети некоторых даже известных людей, но упоминать я их сейчас тут не буду.
А игрушки какие?
Важно. Свои просто, вот дети дарят какую-то свою там плюшевую
игрушку. Мягкие
игрушки
какие-то.
Ну, что не бьется по дороге.
А у них у самих в этом племени Южного Судана игрушки есть? Кроме автоматов еще раз Калашникова.
Немного. Мало игрушек, и интересно их отношение, кстати, к собственности. Вроде одному ребенку игрушка была подарена, тут же эта игрушка убежала в руки каким-то братьям и сестрам, прошлась по всей там деревне, по крайней мере, по вот этой семье, вернулась к нему, потом оказалась у меньшего там ребенка, братика там с мамой, которая кормит, они там играются. То есть вот нет такого, что ребенок забрал только себе и побежал ее прятать. Оно у них как-то...
Особенность жизни.
Вот,
история.
Да, собственность. И вот такие вот истории иногда, она каждая важна тем, что это конкретный ребенок у нас, который познакомился с планетой через игрушку. Это конкретный ребенок там, который узнал о том, что есть Россия. И часть детей, вот сейчас даже в Таиланде и в Камбодже дети упорно пытались вернуть игрушку, не положено брать чужое. Все, спасибо, ты меня с игрушкой сфотографировал, я поулыбалась, все здорово, забирай игрушку. И приходится вот долго объяснять, что это вот реальный подарок из России, у ребенка чуть не слезы на глазах, ура, подарок, все там, школа сбежала, все радуются. Вот, ну просто интересно вот эти вот контакты. Но иногда получаются интересные пересечения, как вот я тебе рассказывал о том, как игрушка, музыкальный инструмент от ребенка караимского в Крыму, очень такая интересная религия и интересная народность, да, игрушка так получилась, что была следующая поездка, досталась ребенку из Солт-Лейк-Сити, который вот только что вышел из главного мормонского храма всей планеты в США, Солт-Лейк-Сити, там мормоны, тоже интересная религия, интересная народность специфическая, да, вот. Или, например, игрушка от российского ребенка, который со мной говорит по-русски, хотя знает свой, так, я малонецкий, ненецкий язык, и мы жили в юртах, каких юртах, извините, в чумах посреди вот этой бескрайней тундры, снимали там северное сияние, смотрели, как они живут с оленями, да, и вот эти маленькие оленята могут жить у них в этой юрте, они тут же могут ремонтировать снегоход. Вот ребенок имеет право выбора. У этого ребенка сестра не хочет жить в чуме с мамой, а живет с бабушкой в городе и ходит в городскую школу. К этой маме приезжает родная сестра, которая выбрала быть учительницей в городе и живет в городе. А эта вот мама, она выбрала жить в чуме. И вот этот маленький ребенок, девочка, она тоже выбирает жить в чуме. Говорит со мной по-русски, она является гражданкой России, разумеется, и дарит своего плюшевого Микки Мауса детям планеты. И вот когда она вырастет, за нее будут давать 40 оленей, чтобы она вышла замуж. То есть все эти традиции сохраняются кочевого народа летом. Они уходят на самый край, туда вот, к Северному Ледовитому океану, и вообще без связи с цивилизацией, там, 2-3 месяца кочуют на оленях, уже без снегоходов, без телевизора, без всей этой цивилизации. А эта игрушка, опять-таки, так получилось, что следующая поездка была в прошлом декабре в Египет. Я, наконец-то, доехал до египетских пирамид. Как-то вот так получилось, что...
У кого-то это первая за границей. Да. У Станислава Белоглазова 131-я.
Да, и вот так получилось, что до этого я пирамид не видел. А тут вот в декабре прям хорошо. Там и небо красивое с облаками, и не жарко вокруг них походить, пофотографировать. И вот там вот в египетской пустыне я зашел в домик, хижину местных египетских бедуинов, которые в этот момент были расположены недалеко от туристических центров и городов. И люди имеют право выбора пасти верблюдов или же пойти жить в городе. Они занимаются верблюдами не от бедности, а они выбирают вот этот вот традиционный образ жизни. И вот эта вот девочка, которая тоже может, ее там родная сестра может жить в городе, а она живет с мамой, с папой, пасет верблюдов, и за которую будут давать 40 верблюдов, когда она будет выходить замуж. Да, вот она получила вот
этого
это
Микки
вот
Мауса.
Микки Мауса, да, от русской девочки с Ямала.
Сейчас мы будем слушать вторую песню, которую ты выбрал, песню из твоего плейлиста. Это знаменитая испанская группа «Микана». И песня называется «Сын Луны».
Да, так получилось, что в самой первой поездке в испаноговорящей территории, это вот самая первая моя поездка в Южную Америку, она как-то так прижилась у нас в компании, она была там переписана друг другу в плееры, все ее слушали в перелетах в этих вот 12-часовых туда. Она, конечно, там про некую цыганку с ее сложной там судьбой. С
ее муж убил, а ребенка отнес на вершину.
Луне, да, да, ну то есть вот и непонятно, что там получилось. Она ему выдала белого ребенка и была убита, или правда Луна
тут поучаствовала. Она родила белокожего, да, ребенка с серыми глазами. Это баллада. В общем, мы
но
сейчас
изначально
послушаем.
Она у Луны просила и мужа этого, и ребенка.
В общем, эту душещипательную балладу,
да,
точнее ее фрагмент, мы послушаем.
Я засела в той поездке, поэтому она у меня является песней воспоминанием о первой южноамериканской поездке в Эквадор, Перу, Галапагосские острова.
Песня «Сын Луны», группа «Микана».
Que quien sufre inmola para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser padre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, Luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel?
Цыганка.
Да, цыганка. Группа Микана, «Сын Луны» у нас в студии. Станислав Белоглазов, фотопутешественник. Стас, как физик стал фотографом?
А из любопытства. Собственно, и физиком я стал из любопытства. Когда я пытался в школе понять, а что же мне в этом мире интересно, да, мне как-то казалось, что мне интересен весь мир, а физика позволяет куда-то там покопаться. Ну, можно было либо в философии, но философия... Мне казалось, такая вот, куда повернул, туда и накопал, да, то есть вот что угодно можно философствовать, и как оно связано с реальной жизнью, не очень понятно, и все время меняется, а физика как бы фундаментальная такая, и даже стыковка физики с биологией мне казалась тогда интересной, как перспективной по работе, но как-то меня вот понесло во все стороны сразу, и будучи физиком, я там вот, на своем физическом факультете проводил, организовывал там дни первокурсников и всякие там мероприятия, был на сцене. Когда со сцены шел, слез, так сказать, не смог оказаться в зрительном зале. Взял в руки фотоаппарат и опять стал своим за кулисами. И так и понеслось дальше. То есть как только я видел в этой жизни что-то интересное, я мог туда легко вклиниться с фотоаппаратом.
А потом ты понял, что этим можно зарабатывать гораздо больше, чем физикой.
А потом, до того, как я понял, что этим можно зарабатывать, мне просто стали давать за это деньги. Ну, то есть стали куда-то звать, просить что-то снимать. И так вот получалось, что я там на берег Бизовского пруда прихожу, о, яхты, думаю, что со времен каравеллы я под парусами не ходил. Интересно же, беру фотоаппарат, снимаю, тут же показываю организаторам фотографии и становлюсь официальным фотографом сразу там чемпионата Европы.
А ты понимаешь, что у тебя сознание абсолютно журналистское?
А может, оно просто человеческое?
Нет, нет, у тебя журналистский подход. Кстати, я слушателям скажу, помните, может быть, кто-то помнит знаменитую телекомпанию АСВ, это все-таки первая коммерческая телекомпания. Так вот, Станислав работал там экономическим обозревателем.
Ну, я вел передачу про экономику вместе с Саней Чернецовым и Сергеем Даниляном как режиссером, но пришел я туда как физик, как ни странно, как технический работник, потом уже остался и как журналист какое-то время там работал, действительно. Ну и потом уже понеслась вот это все с фотоаппаратом, когда я снимал. Мне были интересны там черные ножи, я приходил туда с фотоаппаратом, но я же не...
Байкеры имеется в виду.
Байкеры, черные ножи, да. То есть надо быть либо таким брутальным в кожанке, в косухе с мотоциклом, либо...
На блондинку ты тоже не похож.
На блондинку мини-юбки я тоже не тяну, а с фотоаппаратом я тут же оказывался своим и снимал им там и открытие, и закрытие, и даже денег зарабатывал. И так получилось везде. Я научился летать на самолеты.
Ты умеешь летать на самолете?
Умел, скажем так. То есть я самостоятельно вылетал на Як-52, при этом мне там хватило рекламных и фотографических бартеров, чтобы полностью это дело все и оплатить. Я точно так же обучался дайвингу, я точно так же лез во многие интересные сферы жизни просто вот с помощью фотоаппарата. Ну, потом меня еще понесло в путешествие с фотошколой. Ну, в общем,
теперь я понимаю, почему ты в одном из интервью сказал, что фотография — это свобода.
Ну, вот для меня получилось так. Через фотоаппарат попадаю в любую сферу жизни, которая мне интересна, и оказываюсь вот в 100 странах планеты.
Но от свободы до опасности, как известно, даже не шаг, а полшага. И я понимаю, что белый человек, который с дорогой аппаратурой оказывается даже не в племени, но просто где-то там на задворках, это человек, который подвергает себя серьезной опасности. У тебя были случаи, когда действительно прямо ты был на волоске?
Белый человек, вышедший из дома и севший за руль, уже сразу же на волоске от смерти, потому что некий условный пьяный камазист, даже если белый человек за рулем делает все правильно, да, может спокойно ему в лоб въехать. Поэтому по сравнению там просто с трассой даже у нас вот на север области обратно до Канжака сгонять, все остальные опасности менее вероятны. Вот если просто смотреть на статистику, Поэтому тьфу-тьфу-тьфу, этого можно не бояться. Но ситуация, я, конечно же, с группами людей стараюсь быть максимально осторожным, хоть мы оказываемся в сложных странах. Были страны, которые мы заставали там на грани государственных переворотов. То есть мы были в Буркина-Фасо, когда уже шли демонстрации, которые стремились свергнуть диктатора, который там 25 лет у власти. Но пока диктатор у власти, все хорошо, все спокойно. Через 2 месяца его все-таки сдвинули, и пошел разброд там. И в какой-то момент там напали террористы на столицу, закидали гранатами тот отель, в котором у нас жили те, кто хотел жить круто, дорого, богато. Там, к сожалению, закидали гранатами и поубивали тех украинских владелец кафешки, в которой мы ели. Но это все тоже условно предсказуемо. То есть пока нет переворота, там можно путешествовать относительно безопасно. Когда пошла смута, ну, не надо быть в этой стране, пока идут вот какие-то переделы власти. К сожалению, вот такие вот моменты есть. Ну, или когда-то в самом начале вот та песня, про которую мы сейчас прослушали, да, вот эта вот поездка, когда у меня уже вся группа разъехалась, кто-то остался отдыхать, загорать, кто-то поехал домой, а я в одиночку уже поехал на Галапагосы и сумел в дайвинге нарваться на главаря местной подводной банды. То есть я снимал морских львов, когда молодые морские львята играются между собой, ну такие маленькие, килограмм по 100, подлиннее меня ростиком, они друг за другом бегают, за ласты друг друга хватит, за ноги, за руки, да, и убегают, учатся охотиться. Ко мне подплывает, мне матку смотрит, о, странный морской лев, ну все равно, хватит меня за ласту зубами, и уплывает. Потом опять ко мне подплывает, пузыри пускает, что, мол, за мной не гоняешься, ты же не научишься рыбу-то ловить. Вот, и мне так показалось, что все так дружелюбно, все хорошо, что я подплыл к тем островкам, где лежат вот мамаши, вот эти вот большие морские львицы со своими сосунками этими молочными лятками. Я высунулся из воды, а мне навстречу вот так вот с камешка посмотрел сикач, главарь всей этой вот тусовки тонну весом.
Папа, батя.
Папаша, да. И вот этот папаша у меня на глазах, значит, прыгает в воду с камня и на меня прет. А тут я выясняю, что у меня уже не те скорости, когда я на берегу к таким приставал. Я мог его сфотографировать и быстренько от него отбежать, он за мной не успевал по берегу своими ластами прыг-прыг. А под водой-то у него скорости немножко другие. Раз в 50 быстрее он меня плавает. И вот эта вот ужас всего разгона меня так цапнула за ногу, за бедро, что я был уверен, что я уже без ноги. Было прям реально жутко страшно и больно. Ну, нога у меня осталась и оказалась даже не прокушенная. Так гематомину синяк мне на все бедро оставил, конечно. Но вот с группами, если я такого не позволяю, в одиночку, вот я что-то вот по молодости вот так вот немножко наглел. Ну и потом еще в Эквадоре я поснимал, как там демонстранты с полицией разбираются, кидаются там бутылками с зажигательной смесью, в ответ там прилетает слезоточивый газ, который после второго вдоха выяснился, что не слезоточивый, а паралитический, что я там с фотоаппаратом в обнимку повалялся немножко.
Ты невероятно везучий человек.
Все так вот, чуть-чуть в меру, и я стараюсь не повторять таких этих всяких подвигов. И всех, кстати, кто с фотоаппаратами, учу все-таки искать экстрим какой-то доброй части жизни, там, да, лазьте по горам, ныряйте с инструкторами, там, под воду, летайте с парапланами, но старайтесь быть подальше от горячих точек планеты, если вы не человек в погонах.
Сейчас мы послушаем третью песню из твоего плейлиста, Андрей Козловский, Эрика. Мы послушаем фрагмент, а потом ты расскажешь, почему выбрал именно эту песню.
Техасская жара, июльская Америка ведет купать с утра собак на речку Эрика. Застыл со стороны, как столбик у дороги я, смотрю, как ей верны ее четвероногие. Собакам не дано любить по-человечьему, им всем уже давно у нас учиться нечему. Подползу к тебе, как пес, вот поводок, вот ошейник мой, Эрика. Но если честно и всерьез, ты мой веский довод вернуться в Америку, Эрика. Эрика, и музыкант с тобой. Из тех не первой свежести, ни блюзман, ни ковбой, ни трепета, ни нежности, без искорки в глазах, без смысла, без понятия. Но так же с ней нельзя, попробуй хоть обнять ее. Да видно, не судьба, хотя досадно искренне. Купай своих собак, я буду ждать на пристани. Подползу тебе как пес. Вот поводок, вот ошейник моя река. Но если честно и всерьез, ты мой веский довод вернуться в Америку.
Андрей Козловский, песня «Эрика», выбор нашего гостя Станислава Белоглазова. Это про Америку для тебя или какая-то другая ассоциация?
Это про Америку будет, наверное, еще у нас песня, ну, в смысле, связанная с поездками в Америку. Это было еще существенно раньше, чем я вообще попал вот в Америку. Эта песня привязалась и осталась песней-воспоминанием одной из поездок. Это была первая поездка, когда я был долго за рулем. Прям вот, ну, реально долго. То есть за 20 дней мы проехали 15 тысяч километров из Екатеринбурга через Иркутск, Улан-Батор, в пустыню Гоби, покатались по Монголии и вернулись обратно. И вот это вот движение в этой вот замкнутом пространстве небольшим коллективом, да, оно всегда по-своему интересно. Во-первых, количество музыки ограничено, что-то взяли с собой, что-то закидали, да, в машину, то и слушали. И то, там, вторую половину поездки мы даже, ну, довольно долго не могли ничего слушать. У нас там глушитель оторвался от двигателя, был рев, электрика не работала, пока не подчинились в Улан-Баторе. Такая была веселая поездка, настоящая джиперская. Я, кстати, в этот момент понял, зачем нужны джипы. Что это не просто мериться у кого больше, да, а можно просто прямо ехать, что бы ни происходило. Ямы, колдобины, в асфальте дыры какие-то, буераки. Ты просто едешь, и все. То есть мы там на 80-ке катились. Так вот, пока у нас играла музыка, у нас был какой-то диск, случайным образом попавший в машину, кем-то презентованный, какая-то сборка. Было под пару таких вот песен, которые прям хорошо и позитивно влияли на наше настроение. Причем, говорю, специально не выбирали. Вот песня, которая случайно попала, а потом всю дорогу играя, да, вот она остается привязанной к поездке. Получилось, что даже когда мы там друг на друга уже там все уставшие взъедались, там кому-то хочется есть, кому-то спать, кто-то говорит направо, кто-то налево, да, когда мы начинали друг друга бесить, мы включали этот диск, и пара песен нас возвращала в хорошее, доброе настроение, состояние. Вот это вот была одна из этих песен, прямо так и осталась, как хорошая, добрая песня.
А ты иногда думаешь о том, что просто больше никогда не сможешь поехать в Америку? Или ты не настолько пессимистичен?
Во-первых, вот если говорить о США как Америке, если мы не говорим не Америку,
мы говорим,
всю,
конечно, про США.
А если мы говорим конкретно про США, во-первых, я проехал по Route 66 целиком. И вот даже одной встречи, одной беседы такой вот небольшой, краткой, за кофейком с американцами, которые живут не на новой скоростной трассе, а на той старой Route 66, по которой вот про которую, собственно, все фильмы, там и Познер, и до этого Ильф и Петров, да, вот эта вот вся одноэтажная Америка, и там есть вот в этих маленьких населенных пунктах, буквально раньше, люди, которые делают музей. Вот они один сарай выделили, да, и он полностью весь заставлен старыми вещами. У нас тоже так любят там колеса, керосинки, швейные машинки. Вот у людей вот прямо вот целый сарай полностью увешан. Они, о, иностранные люди какие-то, русские, прикольно, заходи. И совершенно бесплатно ведут тебя в этот музей, все показывают, рассказывают, поют кофе.
В каком году это было?
Ну, это 10-11.
Это очень важное замечание.
Ну, это было не вчера, да, но это была первая из трех там поездок в США, которые у меня были. И меня-то поразил вот этот момент, когда вот эти американцы коренные, которые любят свою вот эту деревенскую страну, вот именно Road 66, историческую трассу, вот у них эти свои музеи, они нам говорят, как мы вам завидуем. Но не про Россию. Они говорят, что как мы вам завидуем. Мы всю жизнь живем на трассе 66, мечтаем ее проехать. А вот такие взяли, приехали и за 3 недели проехались полностью по нашей трассе, а мы всю жизнь о ней только мечтаем. Что они никак не могут взять, собраться и проехать. А мы такие приехали и проехали полностью за рулем эту дорогу. То есть я ездил по Route 66, я ездил в Лос-Анджелес, Сан-Франциско, вот эти все там парки и Гранд-Каньоны до Йеллоустоуна полностью в одну из поездок. Я там еще в некоторых частях был. Единственное, что вот я куда хотел попасть, и у нас уже было там на полгруппы билеты, мы их просто не сумели тогда взять все. Это Burning Man, как такое вот интересное мероприятие, где посреди пустыни в Неваде там строят огромные произведения современного искусства, потом что-то из этого сжигают. Ну, то есть вот этот вот город такой вот легендарный, да, вот мы почти туда поехали, но так и не съездили.
Ты надеешься там еще побывать?
Если получится, побываю. Если нет, я побываю в каких-то еще интересных местах. И у меня и Америка, именно как США, и не стояла в списке вот обязательных первых стран. Когда оно вот срослось, я поехал. Точно так же я поехал однажды там в Австралию, которую не считал там первым пунктом, потом там также там Австралия, Новая Зеландия, то есть вот эти вот условно цивилизованные именно западные цивилизации страны, при всей их красоте и интересных музеях, театрах и так далее, мне не стояли на первых местах. Меня всегда интересовали либо вот какие-то прямо природные мощные вещи. Они, конечно, есть и в США. Гранд Каньон или там Ниагара, да, водопад. Но есть водопад Виктория, есть водопад Игуасу, есть водопад Анхель, которых я уже там не по разу бывал и в которые я готов ехать сколько угодно раз. А есть еще вот племена, этника, какие-то мероприятия, типа как Гири Волги, раскрашенные мужики посреди пустыни в Нигере танцуют, а женщины выбирают себе кавалера.
То есть есть еще куда ночи. К этому.
Это вот и где уже был, и оно мощнее и интереснее, чем цивилизованный мир.
Последняя. Трасса 66, о которой ты рассказывала, которую называют матерью всех дорог, она ведь вошла в историю как легенда, как надежда для огромного количества мигрантов, потому что по ней в 30-е годы прошлого века передвигались люди, потерявшие землю во время экологической катастрофы, они ехали в Калифорнию. Так вот, у тебя не возникает мысль взять и купить через какое-то время билет в один конец и обратного билета не брать?
Ну, вот такого не возникало никогда. То есть я очень люблю куда-нибудь ехать. Могу ехать, ну, относительно надолго. Где-то я и по 2 месяца, там по 3 ездил, работал и подзависал на какое-то, ну, не дольше. То есть я мог уехать там ту же Испанию, сколько-то времени летать с парапланеристами, а сколько-то встречать своих людей, друзей с фотоаппаратами и путешествовать там, снимать как колпака, как Клус-клан там празднуют Симона Санту, да, вот, или там как гоняют бычков по улице, кучу красивых мест, или там жить и работать в Турции, но все это недолго, я всегда возвращаюсь домой. Где бы я ни был.
Красивая точка в нашей сегодняшней программе, но у нас еще впереди одна композиция, которую ты выбрал, последняя. Это Эннио Морриконе. Кинофильм знаменитый,
раз...
хороший, плохой, злой.
Да, это вот как раз перед поездкой в Америку. Ну, что такое для нас Дикий Запад? Это, конечно же, он вошел через настроение вот Морриконе и в реальности, когда едешь даже по самой цивилизованной вот этой трассе с ее цивилизованными отелями, едой, заправками, ты все равно приезжаешь в долину монументов, и где индейцы ловят диких мустангов и их объезжают. То есть я в таком ранчо был, я общался с таким индейцем, я видел этих диких мустангов, я это все фотографировал с видом на монументы, все как в песне.
Спасибо большое. В программе «Только послушай» Станислав Белоглазов. И сейчас, наверное, одна из самых-самых известных киномелодий в истории.
Go, 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 go